Прошедший год для Николая Ивановича был самым хлопотным за все 20 лет службы. Помимо обычных забот, ему приходилось выбивать то плодовые саженцы для новой зоны, то семена. Но всякий раз он радовался, когда приходил старенький тюремный ЗИЛ, доверху нагруженный маленькими саженцами. Прошло еще 5 лет. Солнечным июльским днем в воздухе над новой зоной появился и стал кружить вертолет. Николай Иванович стоял у КПП, смотрел, как облетает вертолет новую зону. Он знал. На борту вертолета находится генерал Пасашков и члены комиссии Министерства юстиции. То ли жалобу кто-то написал на начальника колонии, то ли просто слухами земля стала полниться о необычном содержании преступников. Комиссия из высокопоставленных чиновников выходила из вертолета, севшего на площадке у КПП. А Николай Иванович все стоял и думал только об ограждении зоны. «Да, тут мне явное нарушение будет инкриминировано. Ну, зачем я разрешил посадить для ограждения зоны эти вьющиеся многолетние цветочки? Обвили они 3 метра в высоту всю колючую проволоку, образовали зеленую изгородь, да так, что за цветами разными и проволоки колючей не видно стало. Ведь им, видите ли, проволока неэстетичный вид создавала. И вышки сторожевые своими цветами вьющимися обсадили. До самой будки часового цветочки вьются. Не на зону теперь все походить стало, а на какой-то оазис райский среди полей бурьяном зарастающих. «Вот вам и, пожалуйста, первое нарушение уже налицо», — сказал генерал из министерства. «Это что за ограждение зоны?» «Да такое ограждение лианами увитое любой желающий перелезть сможет», — сказал генерал, повернувшись к начальнику управления Пасашкову. «Это вам любой солдат скажет». «Прав я?» — обратился представитель министерства к стоящему у входа в КПП дежурному лейтенанту. «Разрешите отвечать, товарищ генерал?» — встал по стойке смирно дежурный лейтенант. «Отвечайте, коль спрашивают. Есть здесь нарушение инструкции?» «Никак нет, товарищ генерал. В данном случае вы наблюдаете тактически усовершенствованное ограждение зоны, в которой содержатся преступники». «Что-что?» — удивился член комиссии министерства. «Какое такое тактическое усовершенствование? Вы что несете?» Все члены комиссии остановились возле стоящего по стойке смирно лейтенанта. «Вот шутник!» — раздосадованный вконец подумал Николай Иванович. «Вечно этот лейтенант Прохоров со своими шуточками. Хоть бы при комиссии не хохмил. Теперь уж точно не простят мне издевательства». А он стоит себе по стойке смирно и даже не краснеет от наглости своей. Лейтенант заговорил, чеканя слова. «Разрешите ответить по вопросу усовершенствования?» «Отвечайте, коли можете», — приказал генерал из министерства. «Тактическое усовершенствование? Значит, цветочки ваши?» «Так точно, товарищ генерал?» Преступник, пожелавший совершить побег и решивший перелезть данное заграждение из колючей проволоки, увитые цветами, может перелезть, но далеко уйти он будет не способен». «Это почему же?» — удивился генерал. «Пока он будет преодолевать заграждение, увитое пахучими цветами, так весь запахами их так пропитается, что его даже малоопытная собака с легкостью по следу отыщет и приведет обратно. «Значит, пропитается», — захохотал генерал. А с ним засмеялись и все члены комиссии. «А собака, значит, по цветочному запаху?» «Ну, молодец, лейтенант, находчивый. И сколько же ваши собаки таким образом беглецов вернули?» — спросил сквозь смех генерал. «Ни одного», — ответил лейтенант и очень серьезно продолжил. «Преступники, понимая всю бесперспективность преодоления ограждения, за 5 лет не сделали ни одной попытки к бегству». Еще больше развеселил членов комиссии своим серьезным видом и заявлением лейтенант. «Значит, из этой зоны за 5 лет не было ни одной попытки побега?» — спросил председатель комиссии у начальника управления. «Да, ни одного», — ответил Пасашков. Членам комиссии явно понравились остроумные ответы лейтенанта. Ему задали следующий вопрос. «Скажите, лейтенант, если преступники даже не пытаются совершить побег из этой зоны, то для чего же тогда смотровые вышки с вооруженными солдатами?» «Для охраны зоны от внешнего мира», — ответил лейтенант. «Что значит охрана от внешнего мира? Кто-то пытается проникнуть в эту зону?» «Так точно», — сообщил лейтенант. «Жены многих заключенных изъявляют желание жить вместе со своими мужьями в их камерах. Некоторые просятся провести в камере лето вместе с детьми. Но строгое соблюдение инструкции содержания заключенных нашим строгим начальником колонии не допускает подобного безобразия. Тогда отдельные несознательные жены пытаются со своими детьми пролезть сквозь зеленую изгородь или осуществить подкоп. Но доблестная охрана зоны не допускает подобных дерзких попыток». «Не понимая, в шутку или серьезно, — говорит лейтенант, — о попытках проникновения в зону жен и детей заключенных, председатель комиссии спросил у Николая Ивановича. «Такие случаи действительно имели место?» «Да», — ответил Николай Иванович. «Было пресечено 2 попытки. Ко мне поступило 96 заявлений от жен заключенных с просьбой провести лето вместе с детьми на территории участков их мужей. Но кроме положенных по инструкции свиданий, подобного мы разрешить не можем». «И что же их так влечет в зону, да еще вместе с детьми?» — спросил председатель комиссии и добавил. «Впрочем, давайте, господа, пройдем на территорию и посмотрим». «Откройте ворота», — скомандовал Николай Иванович лейтенанту. Деревянные ворота, украшенные резьбой, быстро отворили. Члены комиссии вошли на территорию зоны и, сделав несколько шагов, вдруг, не сговариваясь, остановились. Зона из вертолетного иллюминатора выглядела красивым зеленым оазисом. Но здесь были не только красивые дорожки из подстриженной травы, не только зеленые разноцветные живые ограждения поразили членов комиссии. Тонкий аромат летних цветов и растений окутал своей благодатью людей, привыкших к запахам своих кабинетов и столичных улиц. Тишину нарушало лишь пение птиц да жужжание насекомых. Эти звуки не раздражали, а услаждали слух людей. «Надо бы на территорию участка войти», почему-то негромко, словно боясь кого-то потревожить, произнес председатель комиссии. Высокопоставленные чиновники шли по дорожке первого участка к домику-камере. Небольшой деревянный домик помещался в металлической решетке. Но это можно было заметить, лишь подойдя очень близко. Издалека он был похож на зеленый холмик. Увитый разными растениями в окружении цветочных клумб, он гармонично вписывался в окружающее пространство. У входа в домик спиной к подходящим стоял человек в белой футболке. Заключенный смазывал металлический засов и энергично дергал его вперед-назад. Засов едва поддавался, и увлеченный работой человек не сразу заметил подошедших. «Здравствуй, Харламыч!» — окликнул его Николай Иванович. «Принимай гостей, представься». Человек быстро повернулся, увидев подошедших, слегка растерялся, но быстро собрался с мыслями и представился. Заключенный Харламыч, осужденный по 102 статье УК РФ на 12 лет, отбыл срок наказания в камере 6 лет. В новой зоне нахожусь 5 лет. «И что же вы делали сейчас со своей дверью?» — спросил заключенного председатель комиссии. «Смазывал наружный засов, гражданин начальник. Совсем туго ходить стал. Металл барахляный стали делать, ржавеет быстро». Председатель комиссии подошел к двери, ведущей в камеру, прикрыл ее и попытался задвинуть засов. Не с первой попытки, но ему это удалось. Тогда он повернулся и, многозначительно посмотрев на начальника управления генерала Пасашкова, произнес: «Значит, вы утверждаете, будто все инструкции заключенных соблюдаются. Значит, после окончания работ всех запирают в камерах?» Начальник управления молчал. Всем было ясно. Металлический запор проржавел и с трудом закрывался, потому что им попросту давно не пользовались. Заключенный Харламыч понял, что подвел свое начальство, и понеслись мысли в его голове. Надо было давно этот проклятый засов отрегулировать. Но как объяснить этим людям, что этот засов вообще не нужен? Никто и не помышляет о том, чтобы покинуть зону, оставить свой участок. Ради чего? Куда идти? Здесь его, Харламыча, родное место. Здесь его родина. Здесь его каждое утро встречают птичьи голоса, и ветки посаженных им деревьев машут приветственно ему каждое утро. И козочку он завел, Никиту, и десяток курей несушек, и два уля. У других тоже свое, немножко по-другому, но свое, ставшее родным хозяйство, территория. И вот подвел он начальника с этим проклятым засовом. Разволновался Харламыч не на шутку, заговорил быстро, взволнованно. «Падло я последнее с этим засовом, гражданин начальник, и никакого прощения нету мне, если он беду на моих товарищей накличет. Только поймите, дайте последнее слово сказать. Вот, я скажу, вся жизнь переменилась. Даже не переменилась она, жизнь здесь и началась только. Здесь моя воля. А там за воротами не воля. Там ад кромешный. Вон на вышках солдаты стоят. Как ангелы они для нас. Молимся, чтоб не дали ангелы проникнуть сюда гадости всякой». Срывающийся от волнения голос заключенного Харламыча и смысл сказанного своеобразно подействовали настоящих перед ним людей. Женщина, депутат Государственной Думы, входящая в состав высокой государственной комиссии, вдруг тоже, слегка волнуясь, выпалила. «Да что вы к этой несчастной задвижке привязались? Разве не видите? Дождик ночью был. Рассохлась она». Председатель комиссии взглянул на металлическую задвижку, на женщину и захохотал. «Рассохлась? Как же это раньше не догадался? Дождик ведь был». Она и рассохлась, и поржавела. «А на вышках, значит, ангелы стоят?» — повернувшись к заключенному Харламычу, переспросил председатель комиссии. «Ангелы?» — ответил Харламыч. «Ну, и срок когда заканчивается?» «Через 11 месяцев и 7 дней». «Как дальше жить собираетесь?» Заявление написал, чтоб срок продлили.
«Что? Как это продлили? Почему?»
«Потому что нет там воли. На той воле нет порядка. Нет воли без земли». «А кто вам мешает, выйдя на свободу, взять землю и создать такое же хозяйство, только на свободе, обзавестись семьей?» «Эх, гражданин начальник, вот я никак не пойму. Кто же нам в России мешает дать каждому россиянину по гектару земли? Никак не пойму. Россиянам российская земля принадлежит или не россиянам?»
«Сейчас, согласно закону, принятому Государственной Думой, землю может купить каждый человек», — сообщила женщина-депутат.
«А если нет у меня таких денег, чтобы купить всего 1 гектар земли, значит, и родины у меня нет?»
«Так получается, нет и не будет? А если Россия моя родина, то у кого я должен покупать ее?
Получается, что кто-то захватил всю мою родину, всю до 1 гектара, и теперь с каждого россиянина выкуп требует. Бандитские штучки какие-то получаются. И не по закону это, и не по понятиям».
«Вот вы, гражданин начальник», — обратился Харламыч к председателю комиссии, — «генерал, по лампасам вижу. Так освободите нашу родину от того, кто захватил ее и выкуп требует. Или и вы тоже будете платить выкуп за свой кусочек родины?»
«Заключенный Харламыч, прекратите разговоры», — вмешался Николай Иванович. Он увидел, как побагровел шрам на щеке в прошлом боевого генерала, как сжались его кулаки. Шагнул генерал к заключенному. Стоят они и смотрят в глаза друг другу. Смотрят и молчат. Потом тихо сказал генерал: «Покажи хозяйство свое, россиянин», и добавил совсем тихо, словно про себя: «Свой кусочек родины за колючей проволокой». Харламыч показывал членам комиссии молодой сад с завязями плодов на ветках, угостил их смородиной, малиной, грядки с помидорами. Больше 200 засеяно было у Харламыча огурцами. Пруд вырытый лопатой показал. Рядом с прудом аккуратно сложенные бочонки.
«А вот и главное ноу-хау Харламыча», — пояснил членам комиссии Николай Иванович, указывая на бочонки.
«150-литровых бочонков огурцов он ежегодно засаливает. Отменная засолка у него получается, непревзойденная. И хранение оригинальное придумал. Бочонок заполнит огурцами с рассолом, законопатит его и в пруд под воду. Так и хранятся они до весны. Как только закупщики из ресторанов московских приезжают, Харламыч ледок раздолбит и тащит бочонок КПП. Мы продаем
по 500 рублей за бочонок. 250 Харламычу полагается, а остальное на нужды тюремные.
И сколько же вашему учреждению дохода приносит каждое хозяйство? Спросил один из членов комиссии.
В среднем около 100 000 в год, ответил Николай Иванович. Но половина, как положено, по контракту, работающим на участках уходит.
100 000? Удивился член комиссии.
А всего у вас 180 гектаров.
Значит, от них вы ежегодно чистого дохода получаете 90 миллионов?
Да, получаем.
Значит, и у заключенных по 50 000 в год получается?
Да, так выходит.
У нас в стране более 1 000 000 граждан в местах лишения свободы содержится. Вот бы всех на такую оплату перевести. Такой доход в стране был бы, да и преступников, судя по всему, значительно бы поубавилось.
«Перевести всех?» — вступил в разговор другой член комиссии.
«Тут вопрос иначе стоит. Как бы эту зону не прикрыли? Нас зачем сюда направили?»
«Разобраться. Ненормальности какие-то получаются. Заключенные в лучших условиях живут, чем свободные люди.
А эти заключенные ведь, как ни говори, преступники».
«Да и что вы будете делать, Николай Иванович, когда у этих людей срок освобождения подойдет?»
Начальник колонии, не задумываясь, ответил. «Была бы моя воля, так я после освобождения оставил бы за каждым из них хозяйство. Проволоку убрал и на новое место перенес, новую зону обустраивать стал».
При докладе в министерстве члены комиссии сообщили о том, что имя нарушений инструкции по содержанию заключенных не выявлено.
«А как же сообщение о том, что преступники живут в лучших условиях, чем многие свободные граждане?» — спросил министр.
«Жизнь свободных граждан улучшать надо», — заметил председатель комиссии. «Землю людям дать надо. Не на словах, а на деле».
«Ну, это не в нашей компетенции», — отмахнулся министр. «Давайте по существу».
«А по существу вот что. Необходимо внедрять данный опыт всем вверенным нам учреждениям», — твердо заявил председатель комиссии.
«Я тоже с этим согласна», — поддержала председателя женщина-депутат Государственной Думы и добавила.
«А еще я твердо решила внести в Государственную Думу на рассмотрение законопроект о выделении каждой желающей российской семье в пожизненное пользование гектара земли для обустройства на нем своего родового поместья».